обратный адрес. Я Владимир Абаринов, и это первый эпизод 5-го сезона моего подкаста о людях и событиях на перекрестке культур России и Америки. В то время, когда кремлевская пропаганда твердит о своих суверенных ценностях и отрицает чужие, мои собеседники говорят о том, как создавались наши общие ценности. Еще год назад российским властям было безразлично, в какой стране живет артист, есть ли у него второе гражданство и что он пишет в Твиттере. Война провела непреодолимую черту между тогда и теперь. Актеры, режиссеры, дирижеры, драматурги, высказавшиеся против войны, оказались теперь иноагентами и предателями, их имена стираются с афиш, их роли вырезаются из фильмов, их собственность в России предлагают конфисковать. Российская популярная музыка, русский рэп, русский рок сегодня, как встарь, оказались в изгнании или в подполье. Мой сегодняшний собеседник – живущий в Торонто коллекционер и летописец русской популярной музыки Максим Кравчинский. Одна из его книг называется «Музыкальные диверсанты». Она посвящена русской оппозиционной популярной музыке. Максим, давайте начнем с 17-го года. Революция. Понятно, что эстрадные куплетисты, сатирики не могли не комментировать происходящее. В московских и петроградских кабаре появился новый репертуар. Для меня было новостью узнать из вашей книги, что куплеты у Чичерина в Москве «Нотное издательство», которое я в сокращенном виде знаю по запискам Булгакова, сочинил Николай Огнивцев, замечательный поэт-маньерист, автор книги «Блистательный Санкт-Петербург», чьи стихи пел Вертинский. Куплеты эти исполнялись в питерском кабаре «Би-Бабо». Что мы о нем знаем?
Кабаре, они в годы НЭПа, как бы сегодня они являются этим символом НЭПа, они, по сути, просуществовали недолго. Даже тогда это было такое бельмо на глазу. Все-таки страна была еще полуразрушена, а тут кабаре. Они просуществовали, по сути, чуть-чуть больше года. С 21 по 23 год. Потом их стали закрывать. Ну, Би-Бабо, оно открылось, по-моему, впервые в 18 году, а закрыли его окончательно в 23-м. Ну, такие острые звучали там всякие куплеты. Был такой актер в дальнейшем известный, Федор Курихин, по-моему. Он пел всякие выпады против новой советской власти о том, что отсутствует, значит, раньше были городовые, был порядок, теперь их нет и грабят на каждом углу.
Грабят, режут тут и там, отдохнут и снова. Неудобно что-то нам без городового. Ходят слухи на Неве, не без доказательства. У Чичерина в Москве нотное издательство. Нотное издательство, потому что Чичерин был наркомом иностранных дел, рассылал дипломатические ноты. Кстати, мы все прекрасно знаем Федора Курихина. Он снимался в «Веселых ребятах».
Тёк, 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 тёк. Разгорелся наш отёк. И влюбился, промахнулся, встретил дамочку не ту. Огорчился, оглянулся и убил.
Вот этот самый тюх-тюх-тюх – это и есть Федор Курихин. А Николай Огнивцев писал о нем так. «Скороговорщиком затеянным вовсю резвится в торопях Курихин Федя на Литейном в 118 ролях».
И его тут же забрали в ЧК, кто-то донес. Но еще были довольно либеральные нравы. Луначарский их, в общем, как-то сумел отвести от них крупные неприятности. И такой острый репертуар перестал звучать. Цензура советская, она очень быстро как-то поняла, что песни имеют очень большое значение. И, на мой взгляд, это было сделано потому, что значительная часть населения была неграмотная, а песня, будь то это пластинки, ноты, ну или тем более просто исполнение, она не требовала грамотности от человека. И поэтому его пропагандисты, вот этот заряд, власть очень быстро поняла и стала прикручивать в этом направлении гайки. Довольно скоро, не сразу, но вот где-то с середины 20-х годов уже цензура вовсю свирепствовала в отношении даже такого легкого жанра, как эстрада или куплеты.
Запрещали, закрывали, но бывало и похуже. Куплетиста Сергея Сокольского, как вы пишете, и вовсе расстреляли в Киеве. Что там произошло?
История довольно темная. Несколько источников. Власть же в Киеве сменялась, дай бог памяти, что-то 22, что ли, раза там в период с 19 по 22 годы. И по одной версии его расстреляли красные, когда он ездил в открытом автомобиле, выкрикивал антибольшевистские лозунги. По другой версии, он просто попал под обстрел, будучи в компании с белыми офицерами, и просто его накрыл случайный, как сейчас говорят, прилет. Ну, то есть он погиб вот в этой, так сказать, каше революционных событий. В советских газетах писали, что он бывший рваный, да, это его репертуар, он рваный жанр исполнял, куплетист такой, острые сатирические куплеты всякие. И в советской газете писали, что бывший Рвани перепутал жизнь со сценой, как бы надеясь на свою популярность, а обличал-то там, где обличать было не нужно, и погиб.
Рваный жанр вошел в моду после постановки в художественном театре пьесы Горького «На дне». Актеры этого жанра изображали бродяг. Они выходили на сцену в лохмотьях. Сергей Сокольский был невероятно популярен. Вот еще дореволюционная запись «Пара штиблет». Пародия на романс «Пара гнедых». Сочинение самого Сокольского.
Пара штиблет по заранку обутый, грязный, оборванный, скверный на вид. Целый день по панели в турмуты, каждый из вас уже стал инвалид. Были когда-то и вышла кировка, и удивляли с тобой полусвет. Вряд ли теперь вы воняете водкой, пара щеблет, пара щеблет.
Но до конца обстоятельств его смерти я не знаю. Но вот, собственно, статья, которая вышла уже в 40-е годы в берлинской газете «Рули», там писалось, что в январе 18-го года, после боев между войсками Украинской Рады и большевистскими бандами под командой Муравьева, большевики заняли Киев, и это событие было ознаменовано массовыми расстрелами. И вот среди расстрелянных был Сергей Сокольский. Его вот похоронили на этом старом байковом кладбище в октябре 18-го года. И на его могиле почитатели оставили на памятнике такую эпитафию. «Пал от руки большевиков 26 января 18-го года. Спи вечным сном, дорогой друг». Потом, значит, когда Киев снова заняли большевики, они нашли фразу не очень уместной, она была изменена. «Пал от руки бандитов». Однако, в общем, такая замена, она тоже выглядела довольно странно, и потом было написано «пал от руки убийц», а потом эпитафию просто вовсе убрали.
Пожалуй, самый яркий пример протестной песни первых послереволюционных дней – «То, что я должен сказать» Александра Вертинского. Она посвящена памяти московских юнкеров, погибших при штурме Кремля большевиками. Вертинский ходил на их похороны и, под впечатлением от них, написал свою песню. Его вызывали по этому поводу в ЧК. Есть такой апокриф, не подтвержденный, правда, никакими источниками, что Вертинский сказал чекистам: «Вы же не можете запретить мне жалеть», на что чекист ответил: «Надо будет, и дышать запретим». У меня есть собственное воспоминание, связанное с этой песней. В 87-м году мой друг, режиссер-эстрадник, предложил мне придумать сценарий шоу, в котором смогла бы на легальных основаниях участвовать группа «Аквариум». Команда Гребенщикова была запрещена после Тбилисского рок-фестиваля 80-го года и с тех пор выступала только в клубах и домах культуры. А время было такое – уже гласность, но еще цензура. Что-то уже можно, но чего и сколько – неизвестно. Разрешение мы получили. В маленький зал на Сиреневом бульваре ломилась вся Москва. На первом же концерте Боря спел песню, не предусмотренную программой.
Было довольно много споров по поводу какой войны она. Бросьте вы, не бывает разных войн. Войны бывают, когда люди умирают зря. А какая это война, когда она была? То, что песня написана в начале века, ничего не значит. Я не знаю, зачем и кому это нужно, кто послал их на смерть не дрожащей рукой. Только так бесполезно, так зло и ненужно опускали их в вечный покой. Равнодушные зрители молча кутались в шубы, и какая-то женщина с искаженным лицом целовала покойника в посиневшие губы и швырнула в священника обручальным кольцом. Забросали их елками, закидали их грязью и пошли по домам под шумок толковать, что пора положить уже конец безобразию, что и так уже скоро мы все начнем голодать. И никто не додумался просто встать на колени и сказать этим мальчикам, что в бездарной стране даже светлые подвиги — это только ступени в бесконечной пропасти к недоступной весне.
Во время исполнения в зале наступила абсолютная тишина, а потом грянул бешеный аплодисмент. В антракте меня вызвали в директорский кабинет. Там сидел большой чиновник Минкульта со списком песен «Аквариума», разрешенных к публичному исполнению. Боря нас всех, конечно, подставил, но претензий у меня к нему не было никаких. Я решил, будь что будет, запретят программу, ну, туда, значит, и дорога всей этой вашей перестройки. Чиновник от меня узнал, что это песня Александра Николаевича Вертинского. У него хватило ума не запрещать Вертинского. Хотя, между прочим, на советских пластинках Вертинского, выпущенных к тому времени, этой песни не было. Вот так Борис Гребенщиков легализовал песню Вертинского. Но продолжим. В годы Гражданской войны Россия раскололась, и в обеих ее частях продолжали петь. Часто это были переделки одних и тех же шлягеров или частушки. На белой территории пели «По реке бежит волна, вода кольцами, будем рыбку мы кормить комсомольцами», а на красной «Будем рыбку мы кормить добровольцами», то есть солдатами добровольческой армии Деникина. Михаил Вавич пел свой вариант «Яблочко». Он сделал карьеру в Голливуде и в 27-м году записал его на пластинку. Ну, на любителя. В сводках ОГПУ 20-х годов постоянно упоминаются контрреволюционные антисоветские частушки. Их распевают даже школьники. В сводках они не цитируются, но вы, Максим, некоторые опубликовали. Кто их сочинял и как они распространялись? Это были рукописные песенники, как с блатным репертуаром?
Я думаю, что частушки просто такой аналог современного твиттера. Ну, они просто разлетались, беспризорники их разносили, там, не знаю, уличные торговцы и так далее. Едва ли кто-то бы рисковал, делая из них рукописные песенки в то время, при тотальном дефиците всего чего угодно, там, от бумаги до карандашей. Просто вот они вот таким образом жили. Ну, плюс они, конечно, печатались в эмигрантских газетах.
Но беспризорники не читали эмигрантских газет.
Нет, я думаю, что в эмигрантские газеты они как раз попадали из Советской России, долетая. Сочинить частушку, ну, это же довольно просто. У меня нет данных и имен, кто их конкретно сочинял, но мне кажется, это как раз тот случай, когда их сочинял народ. И этим все объясняется.
Русское эстрадное зарубежье первой волны – это в основном старый дореволюционный репертуар. В Советской России тоже была аполитичная эстрада, и недаром Ассоциация пролетарских музыкантов вела непримиримую войну с цыганщиной, фокстротчиной и так далее, музыкой, которой стало так много в годы НЭПа. Но в зарубежье пели и кое-что другое. Вот, например, «Замело тебя снегом, Россия». Текст написал в 18-м году Филарет Чернов, который остался в России и окончил свои дни в 40-м году в психиатрической клинике. На музыку его положил Константин фон Штакельберг, начальник придворного оркестра Александра Третьего. Знаменитой она стала в исполнении Надежды Плевицкой.
Oh,
обратный адрес. Русское музыкальное сопротивление. Продолжим через полминуты.
Новый сезон меняет оптику моего подкаста. Генис «Взгляд из Нью-Йорка» станет пристрастным взглядом на Нью-Йорк. Каждая экскурсия этого цикла расскажет о том, что я больше всего люблю в городе, где провел почти полвека, не перестав ему удивляться. Слушайте на привычной для вас подкаст-платформе.
Обратный адрес. Я Владимир Абаринов, и это первый эпизод 5-го сезона моего подкаста о людях и событиях на перекрестке культур России и Америки. В то время, когда кремлевская пропаганда твердит о своих суверенных ценностях и отрицает чужие, мои собеседники говорят о том, как создавались наши общие ценности. Вторая мировая война. Артистический мир снова разделен. Кто-то из советских артистов, вольно или невольно, оказался на оккупированной территории. Иммиграция тоже раскалывается.
Хрестоматийный пример – это Юрий Марфеси, один из любимых певцов последнего русского императора Николая II. Он к моменту начала Второй мировой войны жил в Югославии. И он ездил с песнями, выступая для армии Власова, и для немцев тоже он пел. Насколько нам известно, он пел старый репертуар свой, всякие романсы и так далее. Ничего на злобу дня он не пел. Был создан, значит, был такой хор Бориса Лютковского. И вот там, насколько я могу судить, отдельные солисты этого хора, они записывали по-настоящему уже пропагандистские вещи, причем полностью используя инструмент пропаганды. Они брали хорошо известные народные песни, ну там, скажем, «Чубчик» или «Полны-полна коробушка». И на эти песни они записывали резко антибольшевистские, антисталинские тексты. И это уже тиражировалось на пластинках. И эти записи издавались активно в Берлине. Они крутились по радио. Я думаю, что их уже крутили вот эти бригады активной пропаганды на позициях через огромные мегафоны. Потому что все эти мелодии были хорошо известны, то есть воспринимались бойцами Красной Армии как родные, и новый текст, он, конечно, делал их легко запоминающимися.
То не в поле рожка лышится, не дубравушка шумит, это Сталина голос слышится, он о помощи кричит.
Другой пример, это, конечно, Петр Лещенко, да, тоже, наверное, самый известный эмигрант наряду с Вертинским. Его песни, они совершенно были аполитичные, и поэтому, несмотря на формальный запрет ввоза пластинок эмигрантов, они очень активно звучали до войны в Советском Союзе. Партийная верхушка с удовольствием слушала фокстрота Лещенко, потому что, как вы заметили, советская эстрада в 30-е годы, она стала уже такой барабанной, как бы много пропагандистских песен, военных песен. Лирика практически ушла в 30-е годы. А песни Лещенко, они вот этот вакуум заполняли. Под них танцевать можно было, в общем, смеяться и так далее. И когда аннексировали страны Прибалтики, то одним из первых, что сделали большевики, это они взяли заводы. Они взяли матрицы с заводов прибалтийских, я не помню, «Экстрафон», по-моему, там фирма называлась. И стали печатать с этих матриц для партноменклатуры пластинки. Они не поступали в продажу, они выходили с белыми глухими этикетками, и там от руки писали, там, Петр Лещенко или Вертинский. И все это распределялось вот среди партийной верхушки.
Но были ведь и противоположные примеры. Скажем, Анна Марли. Кто она такая?
Ну, Анна Марли, бетулинская настоящая фамилия, представительница первой волны эмиграции. Она юной девушкой попала в Париж. И потом она вышла замуж. По-моему, она жила в Лондоне к моменту начала войны. Потом вернулась в Париж и примкнула к движению сопротивления. Она была такой красивой, творческой натурой. Принимала участие еще до войны в конкурсах красоты, которые в Париже среди эмиграции активно проводились. По-моему, в 37-м году заняла там даже какое-то призовое место. Не выиграла, правда, да, но, в общем, была заметной такой фигурой. И когда началась война, она примкнула вот к этому резистансу и стала сочинять песни. И она сочинила вместе с Джозефом Кесселем и Марисом Дрионом гимн французских партизан. За эту песню в дальнейшем генерал де Голль наградил, я не помню, как называется этот высший орден Франции, почетного легиона, по-моему. Да, она написала целую серию песен, но вот гимн французских партизан, он стал наиболее известен.
Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oui, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes.
После Второй мировой пришла холодная война. И вот здесь нам уже есть о чем поговорить.
Вот здесь уже такая большая история разворачивается, потому что если в первую волну это буквально единицы, о ком можно говорить в разрезе музыкальных диверсий, во время Второй мировой войны чуть больше, но тоже, в общем, не так много. Но технологии развиваются, и, соответственно, поток этот нарастает. Создается же радиостанция, да, для которой мы, собственно говоря, сейчас записываем интервью, тогда она называлась «Освобождение». И там был известный вам Леонид Пылаев, который, наверное, одним из первых стал записывать такие песенки, сочинять как бы антисоветские, записывать их на пластинки. Он был диктором «Радио Свободы», и, кстати, и в своих эфирах он исполнял всякие частушки антисоветские, там, про Хрущева и так далее. И записывать пластинки. С него, наверное, все началось.
Звякают трамвайные звоночки, слышится веселый разговор, а в душе тюремные замочки, а в душе тоска, как прокурор, а в душе тюремные замочки, а в душе тоска, как прокурор. Над землей шумят, гудят ракеты, космонавт в кабине пляшет твист, а в душе тюремные пикеты и тревожный милицейский свист. А в душе тюремные пикеты и тревожный милицейский свист.
После смерти Сталина потихоньку стали появляться, да, и Галич, там, и Анчаров, и Высоцкий, и Ким. И там уже стали звучать такие какие-то сатирические и даже антисоветские выпады. И с этими песнями произошла такая метаморфоза, да, они в Советском Союзе звучали так тихо, как бы на кухне, редко их можно было услышать где-то в полный голос, это скорее исключение там, появления Галича в Новосибирске на сцене и так далее. Но они стали проникать на Запад, и вот на Западе эти песни уже, их стали издавать на пластинках, их стали перепевать, аранжируя, придавая им новое звучание совершенно. Ну и параллельно, поняв, что как бы пластинка является и песни являются довольно мощным уже инструментом, радиостанции появились, стали появляться и прям подборки таких антисоветских песен. Но, наверное, все-таки пик их пришелся на 70-е годы. И там Советский Союз давал много информационных поводов. Ну, скажем, высылка Солженицына. И там сразу целая серия пластинок появляется на эту тему, потому что публикация «Архипелага ГУЛАГ», интерес мировой общественности ко всей этой истории – и появляется в 1974 году пластинка Славы Вольного «Песни ГУЛАГа». На лицевой стороне конверта вышти и колючая проволока, на обороте портрет Солженицына с подписью «Самый известный советский заключенный». Пластинка оформлена на английском языке, там тексты на немецком, она в ФРГ была издана, но название пластинки на английском. И западный мир воспринимает это фактически как саундтрек к публикации романа «Архипелаг ГУЛАГ». Вслед за ним Дина Верни в Париже пишет пластинку, у нас она называется «Блатные песни», но она по-французски называется «Песни узников сибирских лагерей».
Пусть на вахте обыщут нас начисто, и в барак надзиратель пришел. Мы под звуки гармошки наплачемся и накроем наш свадебный стол. Женишок мой, бабеночка видная, наливает мне в кружку тройной. Вместо красной икры булку ситную он помажет помадой губной. Сам помадой губной он не мажется, и походкой мужскою идет. он совсем мне мужчиною кажется. Только вот борода не растет. Девки бацают здоровью цыганочку, бабы старые горько кричат. И рыдает одна лесбияночка на руках незамужных девчат.
Свадебная лесбийская. Юса Лешковский, 62-й год. Нынешняя волна, уж не знаю какая по счету, только начинает свою творческую жизнь за границей. Появились первые песни, написанные в этой новой ситуации. Появился альбом «После России».
Бывают ночи только лягу, в Россию поплывет кровать. И вот ведут меня к оврагу, ведут к оврагу убивать. Проснулся в темноте со стула, где спички и часы лежат. В глазах, как пристальное дуло, летит горячий циферблат. Но сердце, как бы ты хотела, чтобы это правду было так. Россия, звезды, ночь расстрела, и весь в черемухе овраг.
«Монеточка». «Расстрел» на стихи Владимира Набокова. Обратный адрес. Русское музыкальное сопротивление. С нами был коллекционер, историк русской эстрады Максим Кравчинский. Слушайте «Обратный адрес» в эфире «Радио Свобода» вечером по пятницам, начало 18 часов 5 минут или на удобной для себя подкаст-платформе.